Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», много темы для вас подготовили. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» и наша официальная группа ВКонтакте. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
По данным Яндекса, в Москве сейчас 6-бальные пробки. Будьте, пожалуйста, внимательны. Основные затруднения на МКАД смотрим на юго-востоке и востоке. На внутренней стороне преимущественно пробки. На внешней есть относительно небольшая между Каширским шоссе и съездом сюда к Лыткарину. Есть довольно серьезная пробка от Осташковского шоссе, нет, от Дмитровского шоссе. Это пробка по внешней стороне МКАД через Ленинградку и сюда к Волоколамскому шоссе. На внутренней пробка тоже между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Третье транспортное кольцо стоит везде. Тут даже не буду особо останавливаться. А Садовое кольцо, здесь тоже все напряженно. Пробки большие достаточно в районе Таганского узла Павелецкой и в районе метро Маяковская. А Бульварное кольцо, кстати, едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Владимир Путин проводит сегодня встречу с представителем, с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ваном И. МИД Молдавии не видит риска военных сценариев на своих границах. При этом все чаще говорят, что как будто бы есть заинтересованные открыть второй фронт в районе Приднестровья. В Госдуме предложат наладить массовое восстановление старых запчастей, потому что сейчас с этим проблемы. Машины просто выйдут из строя. В противном случае инвесторы назвали сумму сбережений для комфортной пенсии.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин и Иван И проводят переговоры в Москве. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что российско-китайские отношения носят многоплановый союзнический характер. Повестка дня понятна и обширна, поэтому есть о чем поговорить. Путин в начале встречи с Иван И попросил передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину, назвал его другом и говорит, что российско-китайские отношения развиваются поступательно, достигают новых рубежей. Путин также допустил, что цель в 200 миллиардов долларов торгового оборота между Россией и Китаем будет достигнуто досрочно. Это свежее заявление, которое сейчас по лентам информационных агентств поступает. Еще Россия ждет Си Цзиньпина с визитом, подтверждает Владимир Путин. Сергей Сынакоев с нами, руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как трактовать текущий визит в контексте речей Владимира Путина, а следом Джо Байдена и еще заявлениями представителей европейской бюрократии в отношении китайско-российского взаимодействия?
Ну, конечно, нельзя сказать, что это было специально в связи с речами и выступлениями президента Путина и Байдена. Это совпало по времени. Собственно говоря, это было европейское турне Ван И в Мюнхен, самое главное было, и встречи были разные. Но в целом, конечно же, мы наблюдаем, что Россия и Китай одинаково видят и ситуацию сложившуюся. Китайцы напрямую прямо говорят американцам, что это вы являетесь зачинщиками ситуации на Украине, более того, сейчас прямо подливаете масло в огонь. И в этом смысле, конечно, у нас одинаковый взгляд и на то, как вообще должно быть обустроено в дальнейшем устройство мира. И самое главное, наверное, то, что сегодня китайцы готовы выступить со своими миротворческими усилиями. Основном оно направлено на то, что, конечно, надо же прекратить огонь. И второе, если говорить о безопасности всех участников, то безопасность должна быть неделимой, она не может быть только для одной стороны, она может быть только для всех и, естественно, согласованная совместно дипломатическим путем. Мне кажется, вот это будет основное состоит из послания председателя Си Цзиньпина, который, вероятнее всего, мы услышим 24 числа. И, собственно говоря, с этими же установками глава комиссии Центрального комитета КПК по внешним связям Ван И вот, собственно, высказывался и в Европе, и в России.
Сергей Феликсович, важно сейчас понимать, вот эти мирные инициативы Китая в данном случае, насколько они как раз, насколько они могут быть реализованы и прислушиваются ли к этому в Москве? Потому что мы понимаем, что у Китая сейчас довольно серьезное напряжение с Соединенными Штатами Америки, у нас тем более. И возникает вопрос, насколько на этом фоне наше сотрудничество может еще больше укрепиться и углубиться?
Вы знаете, нам очень важно понимать, что основное противостояние с американцами не у нас, а как раз у них. Это четко мы должны понимать, у них базовые несовпадения в видении, особенно прежде всего в системе управления. Мы, к сожалению, ушли от социалистической системы управления, хотя весь опыт Китая показывает преимущество этой системы. И как раз это больше всего и гнетет Запад. А с Россией они как бы говорят, ну мы как-то не определились, вы же обещали нам быть нашими, да, вот прозападными, а вдруг вот такое. Вот, собственно говоря, китайцы в этом плане никуда не мечутся. Они твердо стоят на своем и, безусловно, собираются разговаривать с американцами именно на таких условиях, что все, хватит, завершаем вот эту вот эпоху гегемонии США, моноцентричного мира. Мир должен быть многополярным, более справедливым. И вообще, собственно говоря, что делать американцам на других континентах? Янки go home. Вот примерно я бы вот так, наверное, назвал тезисы китайской позиции.
Я понимаю, Сергей Феликсович, но с другой стороны, насколько китайцам нужен многополярный мир, а, например, не максимум двуполярный мир? Ну, то есть раньше это были США и, соответственно, Советский Союз, а нет, сейчас нет. США, Китай там и остальные страны.
Вы знаете, Советский Союз, США, это ведь тоже был, да, двухполярный мир, но не G2, да, то есть это здесь надо понимать, как раз в этом был их противоречие, и американцы для этого сделали все, что в Советского Союза не было. И китайцы это хорошо изучили и понимают. Они не собираются выстраивать ни двуполярный мир, ни G2 тем более, и совершенно четко идут именно путем многополярного мира. Это их тезисы, это идеи председателя Си Цзиньпина о сообществе единой судьбы, как глобальной деревни. И вообще Китаю зачем вообще какие-то конфликты, войны? Они сегодня фактически уже экономика номер один. И уж точно по численности населения, по тому, что население выведено из-за черты бедности полностью, а средний класс превышает вообще полностью все население Соединенных Штатов Америки, в этой ситуации Китаю нужен мир для нормального мирного развития. И в этом плане, конечно, они будут как раз ориентироваться больше всего на стратегическое партнерство с Россией и в целом на взаимодействие с третьим миром через такие структуры, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и так далее.
Я понимаю, но с другой стороны, даже если ориентироваться на тезисы министра ВМС США Карлоса Дель Торо по состоянию военно-морских сил, там про Китай тоже было очень много сказано. То есть Соединенные Штаты, и он транслирует логику штатов, что Китай пытается нарушить морской суверенитет, пытается, значит, обострить эти отношения, мы этого не хотим и так далее и тому подобное. Более того, многое указывает на серьезную зависимость Китая от Соединенных Штатов и, в свою очередь, Штатов от Китая. И в этом отношении возникает вопрос, что Китаю нужно от России для противостояния Штатам?
Ничего такого вопроса не стоит, чтобы китайцы, это не прокси-война, что Китай воюет США руками России, как это некоторые эксперты говорят, а американцы руками Украины. Нет, это не так. Значит, китайцы все равно проводят свою повестку, я уже говорил, она миролюбивая повестка, а слушать вот такие заявления американцев, это, ну, примерно то же самое, что мы слышали вчера от Байдена, да, когда он так искренне говорит, ну, что же вы, русские, делаете, мы же вообще не собирались вам угрожать. Вот то же самое сейчас они говорят, примерно озвучивают по Китаю, что вы, зачем вы пытаетесь доминировать, мы же вам ничем не угрожаем. Китай не пытается доминировать. Китай пытается выстроить свою систему безопасности и правильно делать, что усиливает свои вооружений.
Сергей Феликсович, а насколько объяснима осторожная политика Китая в отношении помощи для России? Тут, начиная с какого-нибудь условно-платежного документа UnionPay, заканчивая какими-то более глобальными процессами. Потому что, насколько я понимаю, все-таки вторичных санкций там тоже опасаются.
Тоже сплошные фейки. Значит, фактически на сегодняшний день нет ни одной позиции товарной, которую бы мы захотели бы иметь в Китае, но не получили бы. Я вам это ответственно говорю, как председатель комиссии по содействию торгово-экономическому сотрудничеству и предпринимательству общества российско-китайской дружбы. То есть мы этим занимаемся непосредственно ежедневно. Нет таких позиций, которые бы нам были бы сегодня нужны, мы не получили бы из Китая. Что касается вооружений, просто нет такого в повестке. У нас в наших сторонних переговорах вообще ни разу не возникало в повестке вопрос о том, что давайте вы нам помогите. Мы никогда так не ставили вопрос перед китайцами. Зачем они должны бежать впереди и кричать на весь мир, знаете, мы готовы поставлять оружие в Россию. Так мы же не просили.
Но я понимаю, что Китай занимает не нейтральную позицию, а ту, которая отвечает ее интересам. Это очевидно совершенно.
Это само собой, разумеется. Все занимают такую позицию. Все занимают, каждый игрок, даже маломальски значимый, занимает именно такую позицию на мировой арене. Но, тем не менее, стратегическое партнерство Китая и России сегодня беспрецедентно. Мы одинаково видим практически все вопросы, связанные с мироустройством. И наше партнерство, оно настолько скоординировано, что мы готовы отвечать любым угрозам, которые в адрес наших стран стоит. Кстати, напомню о фразе председателя Си Цзиньпин, который на встрече с президентом Путиным перед G20 в Ханчжоу в 2018 году сказал: мы стоим спиной к спине, защищая суверенные интересы наших государств.
Спасибо
это
большое.
Абсолютно правильный образ.
Да, благодарю вас, Сергей Феликсович. Сергей Санакоев был с нами, руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Несколько ваших сообщений. Распространенный миф, что в Китае теперь очень высокий уровень жизни, там по-прежнему очень много бедных, особенно в деревне. Высокая преступность, средняя заработная плата по-прежнему ниже, чем в России. Но здесь, Алексей, можно действительно разные оценки давать. Ключевой тренд в стране задан, и это урбанизация, во-первых, дальнейшая, вывод людей из деревень, и, соответственно, повышение качества жизни. Более того, Китай во многом сделал как раз ставку на потенциал внутреннего спроса для того, чтобы продвигать собственную экономику. То есть за счет этого, за счет того, что люди должны больше денег получать, Китай сможет больше продавать товаров внутри своей страны, помимо того, что он продает везде все на внешних рынках. Вот за счет этого страна должна выбраться как раз из на хороший уровень благосостояния. Так, Китай вроде почти экономика номер один, но их UnionPay как-то неактивно действует на нашем рынке. Почему-то боится санкций от Америки, говорит Виталий. Ну, потому что там есть бизнес, который, да, боится санкций от Америки. Вот, поэтому действует довольно осторожно. Вот, поэтому, более того, UnionPay изначально не создавался как платежный документ, который будет альтернативой Visa и MasterCard. Он создавался для того, чтобы обеспечить внутренние как раз потребности в расчетах. Еще кто-то писал из слушателей: Коммунистическая партия Китая, но социализм с китайской спецификой, уж сколько там миллиардеров, как раз Маркс где-то в гробу переворачивается, говорит Виталий. А так никто не говорил, что Китай выстраивает как раз свою страну по образцу и подобию Советского Союза. Нет, много чего было взято. Вот, но не стоит отрицать, как раз, конечно, никто этого не отрицает, что Китайская Народная Республика – это страна с довольно серьезным там, да, частным бизнесом, вот, там много миллиардеров, богатых людей, но при этом крупный бизнес сосредоточен в руках государства, мелкий бизнес пока не разрастется до уровня крупного, видимо, может развиваться самостоятельно. Так, кто-то тут меня спрашивал про что такое китайская мирная инициатива, нигде непонятно. Смотрите, значит, были новости, что Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Об этом писали местные СМИ. В документе указывается, что поддержание мира и безопасности во всем мире, содействие глобальному развитию и процветанию должны стать стремлением всего международного сообщества. Инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную меняющуюся эпоху. Во-первых, апреле 2022 года председатель КНР Си Цзиньпинь, выступая на открытии как раз Азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Это было в апреле 2022 года. Теперь, по прошествии года, выдвигается очередная мирная инициатива.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу Молдавии. Сегодня было сразу две новости. Во-первых, МИД Молдавии не видит риска военных сценариев на своих границах. Об этом сказал глава МИДа страны Нико Попеску в интервью Financial Times. Сказал, что власти страны не видят риска военных сценариев. Но, по его мнению, есть риски гибридной диверсии. Мы не видим риска военных сценариев на молдавской границе в ближайшем будущем благодаря украинскому сопротивлению и стойкости. Но гибридная диверсия, попытка государственного переворота, да, риски есть, говорит он. Министр утверждает, что лидер оппозиционной партии, бизнесмен Илон Шор, продолжает атаковать Молдавию. Мы надеемся, что ЕС наложит санкции на коррумпированных лиц, ведущих вместе с Россией от ее имени гибридную войну против молдавского правительства. То есть это внутренние процессы в Молдавии. Но при этом сегодня в Институте политических исследований предрекли попытку захвата Приднестровья Западом. Об этом писал директор Института политических исследований Сергей Марков. Он говорит, что Украине и Молдавии не до этого, но решение принимает Вашингтон. Байден и Зеленский хотят, в общем, как раз провести подобного рода мероприятия, чтобы попытаться, во-первых, как раз отвлечь внимание России на Приднестровье, ну и плюс как раз попытаться, чтобы Молдавия установила контроль над Приднестровьем. С нами на связи Наталья Харитонова, доктор политических наук, профессор РАН ХИКС, доцент МГУ, руководитель программы военной истории и национальной безопасности России. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возникает вопрос, конечно, почему все чаще говорят об подготовке попытки как раз захвата Приднестровья, хотя вот в МИДе Молдавии больше видят опасности для внутриполитической стабильности, а про Приднестровье ни слова.
Потому что вот эти вот слухи и ничем не обоснованные сценарии разгоняются абсолютно точно украинским политикумом. Отдельные лица периодически заявляют о том, что не сегодня, а завтра Приднестровье будет атаковано. У меня лишь вызывает удивление, почему российские эксперты поддерживают вот эти вот информационные вбросы, не проверяя в должной степени информацию, потому что когда обращаешься к источникам, видно, что там на самом деле, ну, как бы все совсем не так, по меньшей мере. Кроме того, нужно учитывать общий контекст. Вы абсолютно верно обратили внимание на внутриполитическую обстановку в Молдавии, которая далека от стабильности. Вот в воскресенье прошли очередные масштабные протесты антиправительственного характера с соответствующими призывами. И поэтому, в принципе, правительству Молдавии и так есть чем заниматься, тем более, что у них осенью муниципальные выборы, и им нужно принципиально решить вопрос, кто будет мэром в Кишиневе, потому как именно Кишинев, жители Кишинева при голосовании определяют, кто будет будущим президентом. То есть там интрига очень серьезная, и у них все внимание пока что обращено именно на внутреннюю ситуацию, плюс еще проблемы в энергетике и прочие, там, в общем, огромный список проблем. Uh-huh. Вот, что касается вот внешнего контура, да, о котором любят рассуждать украинские политики и эксперты, и наши политики это дело подхватывают, это, конечно, ситуация, связанная с СВО и с тем, что уже как минимум год обсуждается на разных площадках возможность открытия так называемого второго фронта, который, собственно, и будет в лице Приднестровья, причем кто там кого будет атаковать, не очень понятно, учитывая, что с точки зрения международного права Приднестровье является частью Молдовы, поэтому если вдруг Приднестровье атакуется Украиной, это означает, что Украина совершает акт агрессии в отношении Молдавии. Либо Молдавия приглашает Украину. Но тогда возникает вопрос, у Украины есть свободные резервы? Очень сильно сомневаюсь.
Молдавия приглашает Румынию. Как вам вариант такой? Или румыны переодеваются в молдавскую форму?
Потому что Румыния страна НАТО, и если Румыния официально, значит, атакует совместно с Молдавией или самостоятельно Приднестровье, это означает конфликт России с НАТО, потому как в Приднестровье проживает 220 тысяч российских граждан, плюс там располагаются российские миротворцы и ограниченная группировка российских войск, охраняющие склады с боеприпасами. Кроме того, в Бухаресте не сильно рвутся поставлять своих военных в качестве пушечного мяса То есть там тоже таких стремлений не особо можно заметить. Сама Молдова навести так называемый конституционный порядок, обычно так они называют любые агрессивные действия в отношении Приднестровья, не сможет в силу того, что армия Молдавии на текущий момент представляет из себя весьма жалкое зрелище. Поэтому если такая операция и возможна, то только с помощью румынских сил и полицейских, и, соответственно, румынских военных. Но, опять же, повторюсь, здесь эта конфигурация пока что не складывается, потому что, с одной стороны, Западу нужно, чтобы Молдова была максимально вплетена в украинскую проблематику, и Молдову готовят к тому, что она рано или поздно станет театром военных действий. Молдавия же прекрасно понимает, что в случае реализации такого сценария эта власть будет просто сметена. Поэтому она вынуждена оглядываться, да, стоит ли оно того или все-таки не стоит. И Запад тоже это понимает. Они с таким трудом привели к власти нынешнюю правящую группировку во главе с Санду, что повторить эту операцию уже при других настроениях будет очень-очень сложно.
Но, с другой стороны, Приднестровье же, Наталья, оно же имеет довольно серьезную как раз геополитическое значение, потому что рассуждали в начале прошлого года, что в случае перехода, например, Одесской области под контроль России, все равно встает вопрос о будущем Приднестровья. И тогда рассматривали как один из возможных вариантов развития конфликта изменение статуса непризнанной республики, там окончательные разводы с Молдавией и так далее. Пока Одесская область не под контролем Российской Федерации, но история с Черным морем, выходом и так далее, и вообще этим регионом она сохраняется?
Да, безусловно, так. И если обратить внимание на высказывания и приднестровских политиков, и российских политиков, экспертов, то понятно, что оптимальный вариант развития событий для Приднестровья, учитывая их нацеленность на самостоятельное развитие, то есть отдельное от молдавской государственности, то, конечно, это выход, то есть контроль России и Одесской области. Но мы понимаем, что это случится не завтра и не послезавтра, и Приднестровье необходимо выжить в этих сложных условиях геополитических. Кроме того, все, что мы сегодня с вами обсуждаем, это заявления о возможных провокациях в зоне безопасности со стороны Украины и прочее, это на текущий момент я в большей степени расцениваю как элементы психологического давления на руководство Приднестровья и на российское руководство. Да. Потому как в комплексе с другими вещами, вроде, например, принятого 2 февраля так называемого закона о сепаратизме, Молдавия приняла поправки в Уголовный кодекс, понятно, что оно тоже направлено против Приднестровья. Вопросы, связанные с блокадой Приднестровья, то есть запрет на импорт в страну, то есть недопуск физически импорта в Приднестровье медикаментов, детского питания, и прочих крайне важных для жизнеобеспечения республики вещей. Это тоже элементы давления, в том числе и психологического. И, конечно, Приднестровье только стойкости можно пожелать в этой ситуации.
Но, с другой стороны, Кишинев, с вашей точки зрения, все-таки намерен продолжать процесс выхода из российско-молдавского мирного соглашения по Приднестровью? То есть это же можно приводить пример того же самого армяно-азербайджанского конфликта. 30 лет назад он был заморожен, а потом через горячую фазу он сам разморозился.
Такой риск, безусловно, есть. На самом деле, когда мы видим реальное поведение молдавского руководства политического в отношении России, очень жесткие антироссийские заявления, выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ, участие там во всевозможных крымских платформах и прочим, мы задаемся вопросом, почему тогда они не отзывают подписи под соглашение 92-го года, по которому и миротворцы находятся на этом месте, да, и прочие вещи. И реализуется пока что, хотя в большей степени уже в виртуальной форме, формат переговорный, формат 5+2.
Окно возможности нужно оставлять открытым, видимо.
Видимо, да, есть опасение, что когда подпись отзовете, может что-то вообще произойти малоконтролируемое и предсказуемое.
Ну, что-то в этом
роде,
да.
Поэтому они не отзывают ее, да. Но, с другой стороны, это как с нейтралитетом, понимаете? У них он в Конституции прописан, но они понимают, что не могут его отменить конституционным путем через референдум. Они просто его обесценивают. Они осуществляют ползучее освоение инфраструктуры НАТО своей территории, со своего согласия, но при этом они с Конституции это не убирают. Это полностью обесценивает это понятие и сами их базовые документы, на основе которых государство, в принципе, существует. Это происходит в истории Молдавии уже, к сожалению, не первый раз.
Все понятно. Спасибо большое, Наталья. Благодарю вас. Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук, профессор РАНХИКС, руководитель программы «Военная история. Национальная безопасность России». Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. И смотрите, в Госдуме предложат наладить массовое восстановление БУ запчастей. Депутаты обратились в правительство с инициативой. По информации «Известий», предложение будет направлено на следующей неделе. В нем подчеркивается, что из-за санкций автомобили могут начать массово выходить из строя. В других странах, например, в США, Китае, Турции, в ЮАР, в Евросоюзе, сектор восстановления и использования бывших в употреблении запчастей широко развит и поддерживается государством. Оборот таких деталей для ремонта машин составляет до 50% рынка. Депутаты предлагают принять закон о порядке утилизации авто с повторным использованием запчастей, ввести маркировки и обязать производителей раскрыть сервисную техническую документацию по машинам. Дмитрий Попов с нами, автоэксперт. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как это может работать и о какой легализации идет речь, если и так есть сервисы, где, ну, видимо, согласие, а может быть и не согласие автовладельцев все равно используют БУ запчасти? Что должно поменяться?
Не-не-не, вы не путайте, пожалуйста, БУшные запчасти и запчасти восстановленные. Это как бы две большие разницы на самом деле.
Так.
Мы на самом деле в этой истории жили в 90-е годы, и все знают, что когда был дефицит запчастей на «Жигули», то мы ехали на авторынок и покупали там восстановленные шаровые, восстановленные сайлентблоки, а в некоторых случаях даже корзины сцепления восстановленные и диски. Речь идет о том, что будет в результате утилизации осуществляться сбор запчастей, которые имеют определенный износ, и будет происходить процедура восстановления. То есть, например, металлизация изношенных частей шаровых опор. Угу. Или нанесение повторное нового слоя феррадона тормозной колодки или диски сцепления. Вот такая история. До этого места все хорошо, есть несколько «но». Но номер один касается того, что эту историю трудно поставить на поток, потому что нужно, чтобы это носило однотипный характер, серийный, массовый. А значит, скорее всего, что это будет все-таки кустарно как-то выглядеть. Uh-huh. А значит, цена будет не сильно меньше по сравнению с ввезенными неоригинальными запчастями, например, да, которые хорошие, но не оригинальные, потому что на них нет бренда. А вторая проблема как раз заключается в том, что а кто будет принимать решение-то, насколько качественно, хорошо и каким образом восстановлены эти запчасти для того, чтобы их использовать повторно.
Полный цикл испытаний вряд ли тут возможен. Полный цикл испытаний здесь вряд ли возможен какой-то. Ну, я слабо себе представляю, что это, как это будет выглядеть.
Дело в том, что есть огромное количество запчастей, которые, в принципе, не предполагают испытания в процессе производства. Понимаете, вот если мы говорим, например, о шаровых опорах или амортизаторах, то мы берем, называется это опытный образец, у нас в Питере был завод, который производил вставки в газовые амортизаторы для любых типов машин. Но они не испытывали то, что они производят. То, что идет в продажу, это серийный образец. А испытания проводились на опытном образце. Но это не гарантирует то, что серийное восстановление или серийное изготовление совпадает с опытным экземпляром. Понимаете?
Да.
А в условиях, когда мы говорим о напылении, то есть вот если мы говорим о восстановлении износостойких, изношенных резинотехнических частей изделий, сайлентблоки, да, и вулканизации, или, например, фрикционные материалы, феррадо там на дисках, да, то это одна история. А вот когда мы говорим, например, о напылении и восстановлении износа металлических частей, механизации подвески, я это называю, то есть шаровые шарниры, рулевые наконечники, то испытание опытного образца никак не гарантирует, что в серийном образце будет качество. Ну и потом, насколько он серийный, если мы там утилизировали 10 автомобилей одной марки, ну отлично, значит у нас с вами есть 20 шаровых, которые мы должны восстановить, они в разной стадии износа. 20 это не серия. И 100 не серия, и 1000 не серия, и несколько тысяч – это может быть серия. Угу. Возникает много вопросов к тому, как это будет работать. Вот в чем дело.
Дмитрий Владимирович, но почему тогда приводят в пример как раз другие государства, где восстановленные запчасти для транспортных средств занимают отдельную нишу и пользуются довольно большой популярностью?
Я не говорю, что это невозможно. Я говорю о том, что это будет только один из способов выхода из ситуации. Но, к слову сказать, в других государствах. Знаете ли вы, что в некоторых европейских странах есть специальный сертифицирующий орган по БУшным и восстановленным запчастям.
Они
то есть тот орган, который принимает на себя, ответственность принимает на себя за качество той работы, которая выполняется. Вот в чем дело. У нас-то такого органа нету.
Хорошо, а тогда с вашей, вот с вашей точки зрения, как выглядит пока что инициатива Госдумы? Попытаться, это действительно попытка наладить массовое восстановление или каким-то образом легализовать использование таких запчастей, или что это?
Это попытка создать один из вариантов, маленький ручеек. У нас же комплексно, да, там, у нас же было недавно разговор про то, что оставленные и брошенные на нашей территории заводы автокомпонентов начать дышать.
Да.
Вот вам вариант комплектующих. Это один из вариантов, который должен заработать в части, касающейся компенсаторных мероприятий по уходу с рынка некоторых компаний. И еще раз говорю, вопрос все будет заключаться в том, что какие мы сверху экономические рамки на это нацепим. Что скажут про это страховые компании, по ОСАГО особенно? Что скажут про это дилеры, которые будут предлагать нам? Вот есть хорошие восстановленные. А насколько они хорошие? У меня есть опыт неприятный. Я в 94-м, по-моему, или в 95-м году на свои «Жигули» поставил шаровую, которая на руках смотрелась очень хорошо, все шикарно. Она проехала 54 километра.
И все. И никаких гарантий,
да,
уже
не есть. Ну, она закончилась просто. Был сырой металл нанесен на нее, который стерся за 54 километра, отработала старушка. Вот, поэтому необходимо просмотреть все этапы. Принять постановление о возможности, не фокус. Фокус создать к нему еще кучу пакет документов, которые будут обеспечивать, в том числе и надзор. Вот история по поводу сертифицирующих центров, она, по-моему, назрела. Мы ее не первый раз уже и в медийном пространстве приподнимаем. И многие эксперты говорят о том, что нужен сертифицирующий центр по бэушным и восстановленным запчастям в отношении автомобиля.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Благодарю вас. Дмитрий Попов был с нами. Автоэксперт 7373948. Телефон прямого эфира. Давайте с вами на эту тему поговорим. Как вы видите решение этих проблем? Потому что в Госдуме предлагают наладить массовое восстановление БУ запчастей. Депутаты хотят обратиться в правительство с инициативой. В качестве примера приводят Евросоюз, Штаты, Китай, Турцию, ЮАР, где сектор восстановления и использования бывших в употреблении запчастей широко развит, поддерживается государством. Да, действительно, маркируются по-разному. Как раз есть одна часть маркировки, значит, rebuild, представляет собой более сложные узлы, эти детали, которые характеризуются повышенной стоимостью, но вполне подлежат восстановлению. Их приводят посредством как раз к требуемому виду выполнения основательной разборки с последующей очисткой всех составляющих. А есть еще как раз вот детали, которые восстановленные, которые данному процессу подвергаются непосредственно производители, используя оригинальные заводские мощности. 7373948, телефон прямого эфира. Я шаровую купил на рынке усиленную, хорошо, старый не выбросил, говорит Григорий. Вопрос сертификации, действительно. Вопрос, как будут рассчитывать ОСАГО, как будут рассчитывать КАСКО. То есть, с одной стороны, депутаты говорят, надо что-то делать, потому что деталей становится мало, а машины могут просто встать. Другое дело, гаражный сервис никто не отменял, и откуда-то все-таки детали берутся. Просто так это все схлопнуться, очевидно, совершенно не может. Вот. Но здесь речь идет действительно о восстановление бывших в употреблении запчастей, а не в ввозе не брендированных запасных частей, то есть не оригинальных. 7373948, телефон прямого эфира. Товарищ автомобилист, вы же среди нас, вас большинство среди наших слушателей, поэтому, пожалуйста, как вы намерены решать эти вопросы? Компании берут страхование, не могут выполнить свои обязанности по запчастям. Ну, запчастей мало, понимаете, Ван Дам. Скорее всего, они хотели бы выполнить, но проблема с этим. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгений. Вот
пожалуйста.
Прослушал вашего так называемого эксперта. Извините, что я так говорю.
Нет, уж давайте просто эксперта, да.
Так. В 94-м году ставят шаровую какую-то на «Жигули». В 94-м году, заметьте, это, на мой взгляд, под вопрос.
Давайте не про автоэксперта, а про ваше мнение.
Разговор, да, нужно идти не о запчастях, а об агрегатах, которые вполне себе восстанавливаются. Как то генераторы, стартеры, форсунки дизельных двигателей, которые полностью перебираются в заводских условиях, восстанавливаются заводские...
Да.
То есть много таких агрегатов автомобилей, которые подлежат восстановлению. А чтобы разговор шел о запчастях, какие вот он назвал, тормозные колодки, шаровые,
да,
опоры, в их конструкции этих деталей должно быть предусмотрена замена вот этих вот элементов, которые подлежат замену.
Ну, это целая история. Да, я поняла, Матакен, спасибо большое, но хорошо. Но, понимаете как, нас же все равно вся эта история подводит к теме, а кто будет следить за качеством? А кто будет это все сертифицировать, и нужно ли это сертифицировать? Или просто мы целиком полностью уходим в гаражный сервис? Вот просто все будут чиниться в гараже. Кто-то своими силами, а кто-то будет у мастеров рукастых. Вот и все. Потому что раньше, ну, понятно, все, приехал в дилерский центр, тебе там кофейку налили, машинку отогнали, свечи поменяли, хотя не факт, что свечи поставили настоящие какие-то новые, а не бэушные какие-то из соседней машины, такое тоже случалось. Вот, а здесь, извините, сами-сами-сами. Сейчас на BMW детали подвески уже не починить, все из мягкого металла, говорит Григорий, в таком случае лучше купить просто БУ-запчасть, чем брать вот это восстановленное все от той полной, говорит Иван. Не знаю, ну почему? А обо всех этих деталях можно говорить? Нет, кто-то, вы помните новости недавно были, что человек купил два Rolls-Royce, один он купил просто Rolls-Royce, чтобы на нем ездить, а второй, чтобы на запчасти разобрать на всякий случай, чтобы был комплект деталей. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Добрый день.
Пожалуйста.
Алло, меня Андрей зовут.
Да-да-да.
Занимаюсь как раз тем, о чем сейчас прям тема в тему.
Прекрасно, рассказывайте.
Мастерская как раз по ремонту, не по замене старое на новое, а именно по ремонту. То есть к нам обращаются тогда, когда нечего купить.
Нечего и купить, сейчас, и надо восстанавливать старое. Да, так.
Надо восстанавливать. Но я вам так скажу, что вообще не початый край. То есть поршневые, скажем так, группы, как правило, поршень остается целый в любой машине, то есть процентов 90, а гильзы нет ремонтного размера. То есть если наши... Пока это делают, опять же, в Москве несколько контор, которые под заказ все это прекрасно изготавливают с отличным качеством и так далее. То есть мы восстанавливаем, ну, как правило, сейчас это было что? Старье. То есть все, что старше 2000 года, европейцы стараются на рынок не выкидывать запчасти на старую технику. И вот теперь у нас получится, под это старье попадет все, что выпускается сейчас.
Поняла. Но если ваш как раз то, что вы делаете, это выйдет на какой-то более масштабный уровень, это же нужно как-то лицензироваться. То есть я понимаю, что сейчас вы по принципу сарафанного радио работаете, потому что вы делаете качественно, вас рекомендуют и к вам приходят, правильно?
Правильно. Но дело в том, что не выйдет. Объясню почему. Потому что вот эти работы, они требуют квалифицированного механика. А у нас, к сожалению, в сервисах стали квалифицированные слесари. То есть он снял старое, поставил новое, не вдумываясь ничего, как это вообще, для чего и что. У нас сервисы, скажем так, вы не поверите, ко мне обращаются сейчас по ремонту обыкновенных советских старых автомобилей. У нас не стало слесарей, которые умеют перебрать качественно двигатель, который выпускался даже в нашем Советском Союзе. Понимаете, то есть для того, чтобы начать работать вот в этой сфере, нам надо было начинать это лет 5 назад с профтехобразования. У нас его нету. Вот в чем засада. То есть кто будет восстанавливать, какие специалисты будут принимать решение, как это грамотно восстановить, чтобы оно потом не убило человека.
Чтобы оно потом ездило. Тоже хороший вопрос, конечно, это же все рабочие руки. Я не случайно привела в пример дилерские центры, вот, где это все работало несколько иначе. А теперь, пожалуйста, ну или мы увидим больше людей, которые будут под капотами своих автомобилей что-то там чинить. Говорит, Васильич, подай там отвертку, еще что-то. Ну, как-то так это будет выглядеть. Вы перепутали это анекдот про Land Rover, а не Rolls-Royce, покупать на две машины, пока одна на ремонте, другой есть. Я езжу на Land Rover, все нормально, он один. Причем ему уже 8 лет, по-моему. Вот. А это действительно была новость про Rolls-Royce, это не анекдот. Ну, видите, новость из разряда анекдота. А вообще, почему восстанавливать типа могут, а сделать аналогичное почему не могут? Какой-то когнитивный диссонанс. Или чиновники впоследствии не собираются возрождать массовую промышленность? Ну, кроме военной, о чем вчера я услышал, говорит Ирина. Вы понимаете, Ирина, я предполагаю, что, ну, условно, наверное, зашить порванный носок кому-то проще, чем сшить новый носок, потому что, например, нету швейной машины, нету тканей. Вот прямо здесь и сейчас. Поэтому люди зашивают носок. Вот с автодеталями, скорее всего, примерно то же самое. Починить иногда становится проще, чем создать новый, потому что починить может просто рукастый мастер, который понимает, как это устроено. А, понимаете, какую-то эту деталь новую сделать, для этого нужны станки, для этого еще нужны квалифицированные кадры, для этого нужны чертежники, для этого все нужны. А для того, чтобы восстановить часть, которую можно восстановить, для этого просто нужен рукастый механик, рукастый мастер. Платите хорошую зарплату, все будет хорошо. Рома Щукин сказала, понятно. Еще кто-то тут из слушателей писал: хорошие качественные работники всегда были редкостью, гайку хорошо завернуть, не всякий слесарь заворачивает. Сказано, старые механики все равно куда-то денутся. Новые появятся, ну, жизнь заставит, так оно получается, понимаете?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем инвесторы назвали сумму сбережений для комфортной пенсии. Инвесторы не наши инвесторы, инвесторы зарубежные, опрошенные Блумбергом. Так вот, для комфортной пенсии нужны сбережения в размере от 3 до 5 миллионов долларов. Вот так вот. Считает 2/3 инвесторов, которые принимали участие в опросе Блумберга. Всего в исследовании приняли участие 553 человека со всех регионов мира. Может быть, кстати, российские инвесторы тоже были. Если смотреть по регионам, то сумму от 3 до 5 миллионов называли комфортно 50% инвесторов из Африки, Австралии и из Океании. 33% инвесторов Южной Америки, 31% инвесторов Северной Америки, 24% из Азии, 22% ближневосточные инвесторы. Еще треть участников опроса из всех стран назвали нужной для комфортной пенсии сумму более 5 миллионов долларов. Сергей Смирнов с нами, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Сергей Николаевич, ну я так понимаю, что действительно инвесторы – это в будущем новый, скажем так, вид человека, который выходит на пенсию, потому что это люди, которые совершенно иначе формируют свои пенсионные накопления. Через вложение куда-то, а потом зарабатывание на, соответственно, том, что на процентах. Ну, примерно так это выглядит,
да,
нет?
Да, вы абсолютно правы, Евгения, абсолютно, как говорится, в точку. Я с этого хотел как раз начать.
Хорошо.
Но я хотел, да. Я хотел еще подчеркнуть, что это, как говорится, узкий круг, да, угу. Потому что те суммы, которые озвучены, ну вот вы знаете, они, ну, допустим, я думаю, даже не только для России, а для всего, для большинства западных стран, скажем так, да для тех же Штатов и тех стран, где проводился опрос, они достаточно фантастически выглядят, да. Угу. Все-таки долларовые миллионеры, ну, это немножечко не массовая категория, согласитесь. Чтобы, как говорится, показать, что у нас в России происходит, я специально готовясь к эфиру, посмотрел последние данные Росстата, так. У нас в среднем вклады населения в финансовых кредитных учреждениях, но сейчас оценивается чуть больше 3000 долларов, да, в долларовом эквиваленте на душу населения, ну, включая младенцев, понятно, угу. На все наши 145 миллионов. Понятно, что эти цифры, которые получены в результате опроса, они звучат достаточно фантастически. Что для нас очень важно сейчас, вы знаете, ну вот поколение, которое пришло в эту жизнь, да, там в 70-е, 80-е там годы, оно, к сожалению, не приучено копить. Почему не приучено? Потому что мы знаем реформы начала 90-х годов, когда, в общем-то, сбережения обесценились. Мы знаем нынешнюю не очень-то стабильную социально-экономическую ситуацию и ситуацию в банковской сфере. И поэтому у нас в России нет долгосрочных стратегий. Сколько вот говорилось о пенсионной реформе, о добровольных накоплениях и так далее. Но в эту систему включено абсолютное меньшинство населения. И поэтому говорить о том, на какие деньги мы будем жить, когда выйдем на пенсию и закончим нашу трудовую деятельность, вы знаете, Евгения, ну, не на миллионы долларов это абсолютно.
Сергей Николаевич,
я боюсь, что даже не на миллионы рублей.
А, Сергей Николаевич, ну, здесь другой момент. Действительно, люди и молодые люди все чаще начинают интересоваться инвестированием. Понятно, что внешние шоки очень часто вкладывают, какие-то коррективы вносят в это. Там люди не могут сейчас с иностранной биржи забрать свои деньги от инвестиций. Но все-таки люди начинают учиться пользоваться деньгами, то есть вкладывать вот куда-то так, чтобы потом получить, соответственно, какую-то прибыль. Вот в данном случае каков процент этих людей, которые действительно у нас в стране используют инвестиции, не откладывание просто и банковские вклады, а именно инвестиции для того, чтобы потом заработать какую-то копеечку хорошую?
Вы знаете, да, это, ну, я не знаю, ну, вкладами, у нас, если говорить о вкладах, это порядка 1/3 населения располагает, ага. Да? Соответственно, я думаю, что не больше там 5-7% населения реально имеет те средства, которыми оно может рискнуть на бирже. Другое дело, что в ближайшее время вряд ли будут расти какие-то обороты. Мы знаем, что, к сожалению, денежные доходы населения в целом упали, в том числе и у потенциальных и реальных инвесторов, да. И вот, к сожалению, в ближайшее время расширение доходов, увеличение доходов, пока ситуация в экономике не стабилизируется, не нормализуется, в общем, ждать здесь не стоит, да, mm-hmm. вот каких-то серьезных прорывов. Но то, что вы абсолютно правы, Евгений, что в перспективе это действительно должно быть так, и мы не должны зависеть только от государственной пенсионной системы, тут это все правильно.
Наш слушатель спрашивает, в чем держать деньги на потенциальную песню? Вклады, валюты, акции какие-то? Может, каждый год просто по золотой монете покупать? И откладывать.
Вы знаете, тут я никогда не даю советов. Каждый решает за себя, да, каждый, как у Левитанского, каждый выбирает для себя, потому что риски, безусловно, есть. Если покупать то же самое золото, вы знаете, тут оно растет, но не настолько, чтобы не терять на вот этих самых тех денежных средствах, которые с вас взимаются при продаже, при покупке и так далее. Вот. Что касается вкладов, ну, вы знаете, все зависит от того, будет ли у нас эмиссия, будут ли у нас какие-то серьезные потрясения в этой сфере, будет ли какая-то национализация банков. Этого мы сейчас спрогнозировать не можем. Поэтому каждый для себя. Говорить о том, что держать в валюте сейчас, ну, вы знаете, я не уверен, что, потому что вы сами знаете, что сейчас валюту не снимешь, а только, ну, при определенных условиях, да? Да, а можно только, как говорится, покупать, держать, но минимальные проценты, что будет дальше, не очень понятно.
Понятно.
Я бы не рискнул давать совет.
Понятно, Сергей Николаевич, спасибо большое. Сергей Смирнов был с нами, доктор экономических наук. Давайте поголосуем с вами. Смотрите, в чем копить на будущую пенсию? Вот вы задумываетесь, и вы действительно считаете, что сами рассчитываете на государство. Ну, вот какая-то копеечка от государства, да, пока что для вас это оптимальный вариант. 134-21-35. 134-21-35. 134-21-36 – это действительно вклады какие-то, это какие-то акции, это какие-то золотые монеты, это что-то такое. Вот вы инвестор, тот самый инвестор, который сейчас вкладывается и говорит, что... И говорит, что вот с этого вы будете жить на пенсии. 134-21-36. И 134-21-37 будете работать до гробовой доски. Вот вы так рассчитываете. Просто будете работать до гробовой доски. Ни на акции не надеетесь, ни на государство не надеетесь. На зарплату свою будете надеяться. 134-21-37. Я вообще работаю без оформления. Я не вижу для себя смысла работать в белую. Это просто невыгодно, говорит дядя Вася. Смотря сколько вы зарабатываете. А вы можете работать и в белую, и не в белую. Представляете, сколько, какой вы будете богатый буратино. Хэви-метал всегда в цене, говорит Владимир. Тяжелый металл, но не знаю, на в чем. Вложились в образование ребенка, надеемся на него. Ох, Юлия, как вы его, как вы нагрузили сразу дитя свое. Я так и представляю. Нет, это, наверное, тоже вариант, это концепция, конечно, безусловно. Вот, если что, будете говорить, да я ж на чей-то не спала, да я ж тебя в образование вкладывала, а ты что там, пошел куда-нибудь. Нет, дай бог, чтобы так было, тоже хорошо, конечно, тем более... Тогда детей должно быть побольше, на всякий случай. Вдруг один передумает, тогда второй будет, если что. У золота высокая плотность, говорит Владимир. Вырастить свой пенсионный фонд из 5 детей – хорошая схема, говорит Виталий. Из 5 детей свой пенсионный фонд. Ничего себе. Не знаю, по золоту я бы поспорила, оно не для инвестиций, защищает заработанное, это не для спекуляций. Кто-то говорит, а я квартиры хочу покупать и потом жить на сдачу этих квартир. Тоже классно, рантье быть седовласом, это же очень круто. Конечно, мне тоже нравятся такие люди, которые вот понакупили каким-то образом себе квартирушечек и говорят, это мне на пенсию. Что еще? Не надо нас одной краской мазать, я рожден в 90-е, знаю, что такое копить, говорит Виталий. Ну, вы скопи домок, это правда. Мы не приучены копить, потому как у нас совершенно отсутствовала в СССР культура сбережения денег, мы не умели управлять деньгами, для этого их надо было иметь. Алексей, с вами готовы многие поспорить, обратить внимание на пожилых людей, которые застали большую часть Советского Союза в своей жизни. Понимаете, это женщины пожилые сейчас, пенсионерки на 17-20 тысяч рублей. И они умудряются копить деньги, еще внукам их дарить эти деньги. Я тут тебе скопила, понимаете? есть эти люди. Поэтому все вот валить на СССР, что там как-то было не так, я бы не стал, все-таки от людей зависит. Итоги голосования какие? 42% рассчитывают на государственную пенсию, 8% инвестиции, вклады, акции, облигации и прочее. 50% говорит, будем работать до гробовой доски и будем зарплату получать. 15 часов новости, я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.